Добрый вечер, говорю я всем слушателям Аюрведа Радио. На часах у нас 18:00. Прямой эфир начинается в это время у нас. По четвергам теперь у нас интересная тема от Елены Бычковой. Мы говорим о ведическом подходе к зачатию детей, о материнстве и обо всем, что с этим связано. Елена у нас появляется в эфире, общаемся мы с помощью скайпа, и первый мой вопрос: что же все-таки должна знать и учитывать женщина, желающая стать матерью?
Материнство является для женщины исключительно важной ее миссией и ролью в ее жизни, и, пожалуй, именно материнство может сделать полноценной весь смысл ее жизни. Поэтому этот вопрос надо изучать, и в ведических обществах, которые ориентированы на следование действительно законам бытия, следованием ведическим законам, эта миссия женщины проявлена с самого детства. То есть знания, которые девочка получает буквально с рождения, находясь в семье, находясь в обществе, оно все нацелено на то, чтобы понять вот ее эту миссию материнства, супружества. Потому что именно в этой деятельности она может обрести истинное счастье. То есть, согласно ведам, женщина реализует себя и наполняет свою жизнь счастьем только в рамках семьи. То есть, внешняя деятельность для нее является второстепенной. Она не исключена, особенно в современном обществе. Но, самодостаточность такую и полностью удовлетворение счастья она может получить только в семье. Эти вопросы очень широко представлены на всех семинарах наших вот любимых учителей Олега Торсунова, группы вот «Психология 3000», на которую, я так понимаю, что будут прямые эфиры на следующей неделе.
Да,
и
даже с
мы,
субботы.
Пожалуй, вот миссию женщины рассматривать не будем так подробно. Но вот сам смысл материнства, вот на этом мы остановимся.
Хорошо, и если у наших слушателей по ходу этой беседы появятся какие-то вопросы, то, как обычно, во время прямых эфиров они могут их нам присылать на электронный ящик radio@tarsunov.ru. Также можно дозваниваться с помощью программы, замечательной программы Skype. Аюрведа Радио – это наш логин. Если подзабыли координаты, заходите на наш сайт vedaradio.ru, и там все написано. Итак, наш прямой эфир сегодня продолжается до 19:00 по Москве. Успевайте задавать свои вопросы вовремя, чтобы мы успели их вовремя рассмотреть. Хорошо, продолжаем.
Да, спасибо. Ну вот, пожалуй, вернемся к теме материнства. Это является суть нашего семинара «Чудесная мама». И что в этой связи следует вот выделить? Во-первых, конечно, понимание самой женщины, что же это такое, какие качества у нее должны развиваться и присутствовать. И в этом смысле, пожалуй, очень правильно будет обратиться к понятию материнства, которое окружает нас. То есть с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, когда мы обращаемся к этому образу матери. Да? И вот русский язык, он очень богат такими сравнительными терминами, например, мать-земля. Да? Что у нас возникает, какая ассоциация, когда мы этот термин принимаем, да? Мать-земля. Конечно, сразу начинают выплывать такие образы, как забота о нас, щедрость, вот эта хлебосольность, да, принятие всего, что мы с собой несем на эту землю. То есть на самом деле это и есть вот качество материнства в благости. Это отдавать себя полностью, ничего не требуя взамен. Да, потому что материнство, так же, как и все явления в нашей жизни, они тоже пропитаны. Я думаю, что радиослушателям хорошо известно понятие о гунах, да, то есть невежество, страсть и благость. То есть вот три гуны, которые пронизывают все наше мироздание материального мира. И материнство не исключение. Само это понятие и сами эти качества, они также отражаются и в образе материнства. Поэтому мы с вами, конечно, должны уметь и в себе самих, и, ну, скажем, в пространстве диагностировать, скажем так, какие же качества мы исследуем и транслируем вот в данный момент. Например, качество материнства. Вот, как я уже упоминала, качества земли, они являются абсолютно благостными. То есть природа. Почему нам так комфортно, почему нам так необходимо подчас, особенно когда у нас какое-то, ну, скажем, эмоциональное истощение или какие-то перегрузки, мы сразу обращаемся к земле. Первые образы, которые у нас, ну, возникают как потребность, это поехать на природу, это где-то прислониться к деревьям, где-то посмотреть просто вдаль горизонта. То есть это все на самом деле дает нам земля, да, вот именно с качеством материнства. И еще раз повторю, это качество в данном случае проявлено в гуне благости. И это, пожалуй, именно то, что, в чем мы нуждаемся. Да? Теперь можем обратиться к качествам материнства, которые, ну, скажем, мы можем видеть уже в социуме и в нашей вот такой реальной жизни с точки зрения женщины-матери. Здесь уже существуют некоторые различия. И, скажем, уже мы видим проявление всех гун. То есть высшая гуна материнства, благость, это действительно служение детям, желание пригласить в новую жизнь ребенка с целью помочь ему реализовать его кармические задачи, выявить его таланты, но при этом, скажем, относиться к этому процессу без ожидания результатов. Да? Следующее качество в страсти – это, как правило, вот, то, с чем мы чаще всего сталкиваемся. Это материнство, которое предполагает, ну, скажем, какую-то обратную реакцию со стороны детей. То есть я воспитала, я вырастила, я дала образование, я все силы положила, но предполагается, что в старости обо мне позаботятся. Да? То есть это вот такой следующий момент. Да? И материнство в невежестве – это, безусловно, просто материнство для наслаждения, что ребенок будет источником радости, он, в принципе, и призывается для того, чтобы как-то скрашивать дни, чтобы наполнять их ну, заботой о самой матери и так далее. Да? То есть просто я несколько обозначила сами оттенки только для того, чтобы женщины могли... ну, в себе вот такое сканирование провести и посмотреть, на какой же изначальной платформе они находятся, приступая к моментам зачатия и приступая вот к этой теме желания стать матерью. Потому что это такой внутренний процесс, и он все-таки требует очень четкой ответственности и понимания. Безусловно, чем выше наше собственное, скажем, восприятие и наша собственная чистота, тем благостнее создается атмосфера вокруг нас, тем более полезными и гармоничными мы можем быть для наших детей. Поэтому вот такая просьба, пожалуй, проследить в себе самих, с какой же мотивацией мы вступаем на эту вот стезю материнства. Но это одно видение, да, женщины изнутри самой себя. Но также вот в рамках сегодняшнего эфира хочется затронуть тему, как относятся к женщинам в ведических обществах, то есть как воспринимает само общество женщин. И это вопрос еще более значимый, потому что он изначально содержит в себе очень высоконравственную и в том числе очень такую, ну, гармоничную основу. Вот, Олеся, пожалуй, так как пока нет обратной связи с кем-то из слушателей, если можно, я хотела бы с вами даже побеседовать, да, в лице слушателей. Да?
Конечно.
То есть вот у меня будет такой к вам вопрос. Просто у нас с вами сейчас будет некоторый диалог, размышления, и наверняка слушателям тоже будет это очень интересно. Вот скажите, пожалуйста, как воспринимается женщина вот, просто в социуме, в обществе? То есть как к ней относятся, как... ее характеризует, то есть вот как восприятие идет женщины, в образе кого? Какой образ обычно ассоциируется, когда, например, в семье смотрят на женщину, на улице просто смотрят на женщину? Какие ассоциации, как правило, в обществе возникают?
Ну, это зависит от общества. То есть современное общество, конечно, у нас такое очень разное, и разные взгляды могут быть. Но, насколько я знаю, в ведическом обществе на любую женщину, кроме своей жены, как бы предполагается, что человек смотрит как на мать. То есть в первую очередь женщина – это мать. А в нашем, да, обществе может быть все что угодно.
Да. Ну, вот это так, да, вот это все что угодно, оно именно является самым частым действительно образом, то есть кто-то смотрит как на подружку на временную, да, ну, если посмотреть взаимоотношения мужчин и женщин, да, кто-то смотрит как на, ну, супругу, но, в общем, тоже вот сегодня она вот, вот такая супруга, что-то мне не понравится, возможно, и другая супруга, да, и вот в корне вот этих взаимоотношений лежит действительно очень опасное явление. Прежде всего, женщина чувствует колоссальную уязвимость, потому что что такое материнство? Это действительно концентрация и посвящение всей своей жизни, во всяком случае, определенного периода жизни ребенку. То есть в данном случае женщина объективно не может быть, ну, скажем, эффективна там, на работе, в социуме, она не может защитить себя как-то социально, да? И вот подсознательно у многих женщин именно при подготовке к зачатию и вообще при рассмотрении этой темы материнства возникает множество страхов вот на этой причине, по этой причине незащищенности. Но вот мне очень хочется донести до радиослушателей ту фразу, которую вы сказали, что в ведическом обществе женщина воспринимается прежде всего как мать. Да? Это действительно так. Да? То есть родилась девочка в семье, маленький ребенок, и ее уже любые члены семьи, да, и любые последующие члены общества будут воспринимать как будущую мать. То есть изначально идет колоссальное почтение к женщине, да, потому что материнство приравнивается к качеству, ну, действительно божеств, да, то есть это качество высшее. И почитание матери идет и проявлено и в каждой семье, и в каждой, допустим, вот, социальной группе. Но что еще, вот, как бы, как нам еще осветить сторону вот этого события, да, что в ведическом обществе женщина прежде всего мать? Вот давайте посмотрим на такое явление. Вот у нас существуют родители, они нам даны как данность по природе. Да? То есть у каждого из нас есть мать, есть отец по факту рождения. И не всегда, скажем, с нашего восприятия мы удовлетворены родителями, которые нам даны по судьбе. Это так, Олеся, как вот вы считаете?
Да, конечно, бывает такое.
Бывает такое, да. Но при этом есть у нас хоть какая-то самскара, хоть какой-то шанс размышлять о том, что вот эти родители мне не подходят, да, то есть я не все в них принимаю. Дайте мне, пожалуйста, в моей жизни других родителей. Вот этих я не хочу. Хоть они меня и родили, да, но это я от них отказываюсь. Я хочу других.
Нет, такого есть нет, у нас, конечно. У нас одни родители на одну эту жизнь, да, даются.
Да. То есть в подсознании у нас такой функции выбора родителей повторно отсутствует. Мы понимаем, что с чем мы пришли, какова у нас судьба, какие у нас взаимоотношения семейные. Вот это та ситуация, с которой мы живем. И на самом деле это определенная данность, да, стабильность, она играет очень позитивную роль. Потому что мы убираем лишние беспокойства, мы перестаем вот, заниматься этим поиском и тратить время на то, что и так определено судьбой. Правильно?
Да.
То есть теперь еще раз мы возвращаемся к теме материнства. То есть я так пытаюсь, знаете, такой параллельный, такой медитативный, можно сказать, образ, да, у женщин вызвать. Вот мы возвращаемся к теме материнства. И что означает на самом деле отношение к женщине как к матери? Это означает точно такую же данность, то есть совершенно идентичная ситуация, но она формируется уже в семье. То есть мужчина, который женится на женщине, он воспринимает ее одним единственным образом. Он воспринимает ее как мать своих детей.
Да,
и это дает для женщины абсолютную защиту, потому что мужчина в данном случае не имеет точно так же, как мы вот по отношению к нашим родителям, точно так же мужчина по отношению к своей жене не имеет вот этого механизма, знаете, что мне эта жена не нужна, да, вот эта женщина, она меня больше не удовлетворяет, я, пожалуй, обращусь к поиску другой.
жены.
Да, в данном случае жена воспринимается как мать детей. И этот образ матери, он статичен. Он в глазах мужчины представляет такую же данность, как его собственная мать. То есть он уже неизменен, да, и получается, что браки очень стабильные, отношение к женщине очень почтительное, такое же, как к своей собственной матери. И вот эта крепость и вот эта защищенность семьи изнутри, только благодаря вот этому принципу восприятия женщины как матери, это дает ей колоссальную защиту. И, конечно, хотелось бы, чтобы и в нашем обществе когда-нибудь этот образ тоже был возвращен, и чтобы таким образом формировалось отношение к девочке и к девушке уже, ну, с раннего детства. Потому что это, во-первых, для нее будет давать колоссальную возможность тоже быть значимой и быть ну, вот этой ситуацией стабильности на всю жизнь. Это исключительно важно для женщины, которая действительно готовится стать матерью.
И вот как раз и нашим слушателям очень интересно узнать, как же современным женщинам заслужить такое уважение и отношение к себе, как к матери. К нам приходят такие вопросы.
Ну, спасибо за то, что уже появился интерес и обратная
да,
связь.
Да, есть уже.
Но на самом деле принцип всегда один, да, то есть все, что мы пытаемся изменить, и все, что мы создаем в своей жизни, это всегда касается только нас самих. То есть мы не влияем на общество с точки зрения вот претензий или наставлений каких-то до тех пор, пока оно к нам не обращается за ними, да. Мы ни в коем случае не начинаем беседовать с мужем, который не слушает Аюрведа-радио, на этот предмет, да, что вот ты ко мне относишься там как просто к красавице и, ну вот, к такому предмету наслаждения, а на самом деле я мать твоих детей, пожалуйста, вот, значит, с этого момента относись ко мне именно так. Нет, мы все, что происходит с нами, все знания, которые мы принимаем, это прежде всего касается наших собственных изменений и наших собственных пониманий. Поэтому этот вопрос, как изменить, он и начинается с того, что мы сами приобретаем эти знания, мы сами меняем свою жизнь. И по всем ведическим законам и вообще законам судьбы и жизни начинает меняться все вокруг. Но для того, чтобы проследить эти изменения, просто нужно действовать самим. Поэтому, пожалуйста, если у вас внутри уже будет вот это понимание и эта убежденность, что ваше предназначение – это материнство, что эта миссия для вас имеет колоссальную ценность, что вы хотите быть очень полезны и очень любящими мамами для своих детей, и при этом ваш супруг является отцом ваших детей, то есть этот образ точно так же статичен. Женщина тоже не может размышлять на предмет того, что вот качество ее мужа, например, не все ее удовлетворяют, и я буду смотреть в пространство, может быть, какой-то более достойный человек придет. Это неправильная позиция, точно так же, как и вот позиция материнства. То есть нужно относиться к своим мужьям как к отцам детей и понимать, что это данность тоже на всю жизнь. И, соответственно, эти перемены и вот такое восприятие, отношение, оно будет тоже проводить свою работу, и со временем все меняется.
Да,
я ответила на вопрос, как вы считаете, Олеся?
Да, спасибо вам за ответ. И я вот смотрю, что вопрос все-таки был поставлен верно. Это вопрос был от Галины, и она размышляет в правильном направлении, и, соответственно, вы дали ответ, который, я думаю, ее устроил, и она разобралась в этом. Спасибо. Продолжаем мы пока дальше. Наши вопросы приходят к нам на e-mail radio@tarsunov.ru. Эфир продолжается у нас до 19:00.
Хорошо. Мы сейчас получим дальше какие-то дальше вопросы еще, Олеся, или мы можем...
Мы можем продолжать, если я увижу какие-то вопросы, которые будут дополнять или как-то могут параллельно у нас вписываться вот так в наш эфир, то я буду их зачитывать. Хорошо?
Да, спасибо большое. Тогда я очень надеюсь, что вот этот призыв все-таки изменение восприятия и мировоззрения по отношению к роли материнства и отцовства все-таки у нас прозвучал. И вот с этого момента мы будем вспоминать о том, что прежде всего это наша миссия, и эти взаимоотношения, они даны один раз и на всю жизнь. Во всяком случае, с позиции ребенка это именно так. Да? И мы знаем, какая колоссальная потребность у детей, независимо от того, какими качествами обладают их родители, быть вместе и, скажем, воспитываться именно у тех людей, которые дали эту жизнь. Да? Примерами тому может служить, например, очень крайние такие неблагоприятные ситуации, когда детей, например, отдают и в детские дома, и женщины рожают, например, их и в тюрьмах, и в каких-то очень таких неблагоприятных местах. Но посмотрите, при этом вот это колоссальное стремление детей все равно обрести именно свою маму. Какие усилия они прикладывают на то, чтобы быть со своей семьей, с теми людьми, которые дали эту жизнь. Да? И поэтому, пожалуйста, давайте будем об этом помнить, что основная миссия, по какой причине люди становятся вместе, и согласно ведическим писаниям, есть только одна причина, почему мы вообще вступаем в отношения, почему мы в дальнейшем создаем семьи. Это именно рождение ребенка. То есть других причин, по которым люди вступают в сексуальные отношения, в которых они вообще встречаются в своей жизни и у них возникают чувства друг к другу, других причин нет. Да, согласно ведическим писаниям, это только рождение детей. Поэтому семья предполагает всегда продолжение рода, всегда приглашение новых душ для жизни. Это замысел самой природы, это замысел самого Господа. Таким образом, жизнь продолжается. И мы должны очень ответственно подходить опять к этому моменту взаимоотношений. Потому что при возникновении новой жизни вот вся эта ответственность и все это восприятие и счастье будущего ребенка, оно полностью зависит от нас. Особенно вот в первые годы жизни, когда мир ребенка целиком наполнен только мамой, а в дальнейшем мамой и папой. И вот при подготовке к зачатию, пожалуй, очень серьезно надо размышлять над этой ответственностью, которая предстоит нам, как будущим родителям, вот вступая на эту тропу материнства. Да? И мы с вами прошлую передачу говорили о том, что при подготовке к зачатию и при вообще размышлении о теме родительства нужно как можно серьезней отнестись к периоду, скажем, очищения своего тела, очищения своего тонкого тела. Для этого существует великое множество практик, и мы в последующих эфирах, которые, видимо, у нас будут уже в декабре месяце, обязательно начнем уже вот эти практические советы и прикладные рекомендации о том, как подготовить свое тело, о том, как выбрать благоприятные периоды, благоприятное место. И это на самом деле очень большой объем знаний и информации. Просто чтобы его не разрывать вот так на такой длительный период, мы сегодня затрагиваем темы, которые, ну, являются фундаментальными, но, пожалуй, не содержат очень много таких прикладных советов. Хочется сказать, что очень важно также соблюдать, ну, скажем, богоугодный порядок взаимоотношений. Да? Для того, чтобы все-таки вступать вот на эту площадку родительства, следует пройти определенные этапы, также оформление взаимоотношений. Обязательно нужно вступить в брак. Это дает дополнительную защиту будущим детям. И очень важно вернуться к этой практике получения благословения родителей. Если вы помните, вот еще в каких-то старых художественных фильмах мы можем наблюдать, когда молодожены подходили к своим старшим родителям, те выходили с иконами, с образами и благословляли их на будущий брак. Вот это все очень важные тоже аспекты, потому что они позволяют защитить не только отношения самих будущих родителей, но и также дать защиту будущим детям. То есть тоже те из вас, которые сейчас размышляют о родительстве, но еще, скажем, не выполнили вот таких официальных оформлений в ЗАГСе своих отношений, а лучше всего венчание или проведение ведических ритуалов по закреплению брака, то, пожалуйста, тоже это сделайте. Это будет благом не только для ваших личных отношений, но также для будущего ребенка. Поэтому вот соблюдение этих правил, которыми мы подчас сейчас пренебрегаем в современном обществе, предполагая, что независимость, она тоже имеет свои позитивные стороны и дает нам не только степень свободы, но и вот некоторую, видите, такую энергетическую свободу, да, это не совсем верно. Если мы будем обращаться к ведическим писаниям, то оказывается, что таким образом мы утрачиваем колоссальную поддержку, которую могли бы иметь, соблюдая вот все эти ритуалы, эти правила, которые ранее в традициях и вот наших народов на постсоветском пространстве были соблюдены. Но на сегодняшний день мы видим продолжение этих традиций, пожалуй, в странах таких, как вот Индия, там, Азия. То есть мы видим, что по сей день эти обряды соблюдаются. Вот хотелось бы, чтобы наши слушатели тоже изучили те традиции, к народам, к которых они относятся, и постарались все-таки привносить это и возвращать в свою жизнь, в жизнь своих семей.
А вот я знаю, что в ведическое время девушку довольно в юном возрасте выдавали замуж, она становилась матерью. Как обстоят дела вот сегодня в вопросе возраста женщины? Этот вопрос интересует нашу слушательницу из Киева и будет интересен и всем остальным тоже. Что вы можете по этому поводу сказать?
Ну, на самом деле, вопрос традиции и выдачи замуж, он также многообразен, как и многие другие аспекты жизни, да, то есть по сей день существуют страны и существуют народы, в которых сохраняется обряд выдачи замуж действительно в раннем возрасте, но это все при, скажем, наличии духовного наставника в семье, или очень грамотного астролога. То есть, скажем, в ведическом обществе это не спонтанные какие-то мероприятия, и опыт показывает, что до сих пор количество браков, которые сохраняются во взаимоотношениях, допустим, вот в такой стране, как Индия, очень высок. То есть количество разводов там минимальное, чему не может похвастаться Европа и, скажем, развитые страны, где сейчас тенденция существует действительно вообще к отсутствию заключения браков. Что касается благоприятного возраста для рождения детей, то аюрведа рекомендует возраст для женщины, начиная с 21 года. Да, в этом случае считается, что женщина физически полностью готова, ее здоровье находится на определенном пике, но при этом ее, скажем, умонастроение, ее уже какие-то нравственные основы и принципы точно, уже тоже проявлены, то есть у нее появляется осознанность. И это тоже очень важно, потому что есть такой феномен, что когда женщина очень рано рожает, особенно вот в наших обществах, где традиция материнства не прививается с детства, да, то есть, как правило, образование девочки сводится к тому, что приоритетами ее жизни является учеба, потом карьера, потом ну, какие-то реализации действительно в плане ее материального благополучия, и только на каком-то, не знаю, каком месте, как правило, возникает вопрос о том, что вообще-то ее предназначение – это материнство и семья. Поэтому как таковое это образование, оно отсутствует в нашем обществе. И таким образом получается, что вот некоторое понимание о ее этой миссии материнства женщина приобретает не в возрасте там, 15 лет, да, осознанность такая, она приобретает действительно, скажем, начиная с 21 года, а, пожалуй, намного позже. И мы видим сейчас современную тенденцию, что материнство очень серьезно повзрослело, на странах Запада этот рубеж вообще уже колеблется от 40 лет и выше, да, то есть женщина вспоминает о том, что у нее нет детей уже в возрасте за 40 лет.
Вспоминает, да? Вдруг внезапно.
Да, да, потому что уже действительно гормональный фон начинает затухать, и при этом опыт ее жизни показывает, что все-таки что-то самое главное в погоне за вот этим комфортом и за вот ее некоторым социальным статусом утеряно. Да? И тогда вот начинается воспоминание о том, что вообще пора рожать. Да? К сожалению, это так. И тенденция вот современная именно такова. И рожают, как правило, действительно, не вступая в брак, потому что надо сохранить независимость. Ну, то есть не очень позитивная картина вот этого нашего современного общества. Мы ее можем наблюдать очень легко. Но вот возвращаясь к вопросу возраста благоприятного, согласно аюрведе, это, как я сказала, с 21 и до 45 лет. То есть считается, что женщина в возрасте 45 лет может также полноценно родить и вырастить, что тоже чрезвычайно важно, абсолютно здорового и нормального ребенка. Поэтому вот диапазон достаточно обширный, но физиологически это бесспорно легче делать в более раннем возрасте, то есть с возраста от 21 до 28 лет.
Вот я думаю, вы рассеяли страхи нашей слушательницы из Киева, которая вот как раз услышала, что медики рекомендуют рожать ребенка до 28 лет, чтобы он был здоров. Ей уже за 30, а она очень боится теперь о детях думать, в принципе. Но я думаю, еще не все потеряно.
Вы знаете, совсем ничего не потеряно, потому что в данном случае получается, скажем, возраст 28 лет, тут я уже могу прибегнуть к трактатам китайской медицины, он считается вообще золотым. Да? То есть получается, что именно в 28 лет женщина наделена абсолютным здоровьем, и при этом у нее вот ее восприятие, ее, скажем, психическое тело, оно тоже абсолютно развито. Да? Ее ценности в жизни уже обретают достаточно реальный смысл. То есть вопросы, которые, допустим, в 21 год связаны с очень развитым эгоистом, как правильно, да? То есть 21 год восприятие очень у многих молодых людей обстоит таким образом, что они являются центром вселенной, и вся жизнь вращается, и все интересы, и весь мир именно вокруг них, да? И это несколько мешает опять вот правильному и благостному отношению к будущему материнству. Вот в 28 этот фактор уже, как правило, уходит, потому что уже есть определенный жизненный опыт, и женщина действительно уже подсознательно начинает мыслить все-таки в настроении служения. Я ни в коем случае не хочу вот эти характеристики говорить как общие какие-то данности. Это просто вот такая среднестатистическая, можно сказать, картина мироустройства, потому что мы знаем с вами, что ребенок рождается полностью в гуне невежества, то есть это идет потребление, это идет такое отношение очень эгоистическое к жизни. И со временем только в результате получения знаний, в результате работы над собой эти гуны меняются. Да? И вот возраст 21 год, он еще все-таки такой, ну, нестабильный в этом смысле, что является естественным с точки зрения самой вот природы человека. В 28 лет, как правильно, факторы уже более благоприятные. И этот период, он длится, ну, согласно вот китайской медицине, он составляет 7-летние циклы, то есть он с 28 до 35 лет является очень благоприятным. То есть в данном случае радиослушательница не только, ну, не имеет оснований для опасений, да, она находится наоборот в прекрасном возрасте, когда уже у нее есть осознанность и свои ответственности, но при этом тело должно быть здоровым для того, чтобы дать очень полноценную и гармоничную новую жизнь.
Хорошо, спасибо вам за ответ. Если вы не против, я предлагаю дальше продолжить нашу беседу, основываясь на вопросах слушателей.
Как пожалуйста, да.
Хорошо, есть у нас целое письмо от слушательницы по имени Ярослава. Пишет она, что вот 13 октября случилось несчастье в их семье, выкидыш на 7-й неделе беременности. С тех пор услышали лекции Олега Торсунова и тому подобные лекции. Мы занимаемся самоосознанием, стали вегетарианцами, Да, вот, кстати, дата 13 октября 2010 года, я не назвала. С тех пор занимаемся самоосознанием, стали вегетарианцами, хотя еще когда я была беременна, вообще не могла находиться, где готовят и едят мясо. Так что благодаря этому несчастью мы стали вегетарианцами и нашли Бога. Сейчас я читаю 16 кругов Махамантры, слушаю лекции, мы поступили в Духовную Академию Сознания Кришны, и как бы все у нас хорошо, идем к намеченной цели, но деток нет, и от этого грустно. Я словила себя на мысли, что завидую подругам, у которых есть дети, и мне это очень не нравится. Когда узнаю о беременности очередной знакомой, слезы наворачиваются. Хотя я очень рада за девочек, у которых есть дети и которые скоро родят. Говорится, что нужно предаться Кришне, и все будет, как должно быть. Это имеется в виду предаться и не париться астрологическими датами и здоровьем. Так как нынче Кали-юга, мы с мужем очень хотим ребеночка и даже нескольких. Просим милости у Господа. Скажите, стоит ли быть категоричной и ждать только благоприятных дней и полного выздоровления? Либо же можно делать скидки на эти моменты? Вот такой вопрос в этом письме.
Знаете, да, спасибо за вопрос. Он действительно очень обширный. И в нем уже заложено много обстоятельств, которые, в общем-то, неплохо было бы проговорить и обсудить. Да? Но часть из вопросов мы будем обязательно проговаривать как общие рекомендации на последующих наших встречах. Да? Это будет касаться вот этих благоприятных периодов. Это будет касаться благоприятных периодов в цикле месячных женщины, в том числе сезонов благоприятных для родительских пар, да, но все это аспекты такие прикладные, да. Безусловно, милость Господа, она крайне необходима и является абсолютно необходимым условием вообще для рождения детей, потому что без милости невозможно само рождение, какие усилия мы бы ни предпринимали. Да, то есть даже если родители обращаются к искусственным методам зачатия, в любом случае там присутствует милость Бога. И если ее нет, то даже при таких вот, скажем, экстренных каких-то методах ничего не происходит. Поэтому ваша практика духовная и вот это обретение духовного смысла в жизни – это исключительно важно. Но также мы должны понимать, что наша с вами обязанность делать все, что от нас лично зависит, для того, чтобы некоторые события в жизни у нас возникали. И в данном случае материнство – это действительно очень судьбоносный момент в жизни женщины. То есть женщина должна изо всех сил стараться стать матерью. И если это не происходит вот так вот просто естественно и спокойно, и без усилий, то, безусловно, нужно изучать и нужно делать все возможное, да, для того, чтобы забеременеть, для того, чтобы сохранить беременность. В общем-то, наш курс, он отчасти будет этому посвящен. Да, он будет посвящен в том числе и причинам отсутствия беременности. Относительно вашей реакции на ваших подруг, которые беременны, здесь, вы знаете, можно пересмотреть, скажем, ваш этот взгляд. Потому что согласно ведическим писаниям, женщина, которая хочет ребенка, должна стремиться попадать в общество беременных и родивших женщин. И поэтому в данном случае вы не завидуете им, что у них вот так все сложилось, а смотрите на них как на источник, знаете, вашего общества, который вам позволит создать умонастроение будущей мамы. Это исключительно важно, находиться в таком обществе, но при этом понимать, что вот эти энергии, которые сопровождают беременную женщину, которые сопровождают только что родившуюся женщину, ну, родившую женщину с младенцами, она, ну, назовем так, своего рода дверь, открытая дверь для вас тоже. Потому что женщина беременная, в общем-то, является такой связью между этим миром, между потусторонним миром. И не случайно в ведической традиции она абсолютно обожествляется. Считается, что ее желания являются желаниями самого Бога. Поэтому в данном случае относитесь, пожалуйста, к таким встречам и к таким новостям, как большой радости, что вот общение с этими подружками, которые забеременели, дают вам возможность также обратиться в духовный мир и просто попросить, чтобы в вашу жизнь тоже пришел ребенок. Это исключительно благостная энергия. Честно говоря, повода для зависти тут, ну, и не должно быть, потому что это очень большая радость и счастье, и если все делать в жизни правильно, то, я уверена, у вас тоже все это произойдет. Но умонастроение надо поменять.
Хорошо. Ну, может, это и не зависть, просто вот как-то вспоминается боль собственная.
Ну, на самом деле, вы знаете, вот мы когда будем, если мы дойдем с вами до семинара, который будет касаться именно беременности, да?
Я надеюсь, дойдем.
То я просто чуть-чуть забегу вперед и скажу, что вот этот срок, на котором вы потеряли ребенка, он согласно аюрведе и согласно ведическим писаниям не является, как это тактичнее и правильнее выразиться, он не является критическим, если можно так это сформулировать. То есть, безусловно, женщина, которая знает, что она забеременела, она с этого момента начинает полностью, скажем, транслировать вот это свое состояние и себе самой, и миру. Но согласно аюрведе, это не рекомендовано делать до возраста 3 месяцев беременности. Да? То есть первые 12 недель женщина не должна, скажем, фиксировать беременность как данность. Потому что у ребенка в этот период еще есть выбор, и потеря ребенка на этих стадиях не является, скажем, ну тут очень сложно, ну, знаете, этот момент такой чувствительный для слушателей. Но потеря ребенка до 3 месяцев беременности не является в данном случае трагедией, если мы осознаем, какова причина этих явлений, да. Я, пожалуй, не буду подробно останавливаться, потому что все-таки, может быть, очень маленький процент радиослушателей эту тему сейчас готов услышать. Мы просто подробнее будем о ней говорить, когда будем говорить о вопросах беременности. Просто как утешение радиослушательницы, что, скажем, потеря ребенка на этом этапе беременности не должна для вас стать препятствием для того, чтобы продолжать свои попытки.
Хорошо, спасибо. Есть у нас продолжение также этого письма от Ярославы. Однажды Марина Таргакова сказала на своей лекции: «Ваши нерожденные дети сейчас стоят рядом возле вас и просят вас развиваться, чтобы они смогли родиться у вас». После этих слов у меня мурашки пробежали по телу, и я знаю, что это правда. Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию.
Ну, речь идет, я так понимаю, о абортированных детях, или это о детях, которым мы не разрешаем пройти в жизнь?
Это написала та же слушательница, чью ситуацию мы только что рассматривали. Вот она продолжает размышлять о своей ситуации и пытается понять.
Ну, согласно ведическим писаниям, действительно это так, что ребенок, который не родился, да, который был зачат, но не родился, он действительно продолжает пребывать рядом в поле родителей для того, чтобы сделать повторную попытку прийти. Но вот мы с вами должны понимать, что в данном случае ему необходимы не только определенные родители с их набором качеств, с их миссиями, но также благоприятный период времени, который может для этого ребенка позволить выполнить ему все свои кармические задачи. Да, поэтому вот считается, что дети делают попытку вернуться в чрево матери. Но здесь что стоит сказать? Понимаете, вокруг Земли находится колоссальное количество, считается бесконечное количество душ, которые хотят воплотиться на этой планете. И человеческая форма тела, она считается бесценной. Такие утверждения мы можем увидеть не только в ведических писаниях, также в буддийских трактатах. То есть все учения, которые предполагают реинкарнацию, которые предполагают вот такое, скажем, осознанное воплощение самой души, утверждают идентично, что наша форма жизни вот в человеческом теле, она уникальна по той причине, что отсюда мы можем достаточно легко вернуться обратно в изначальный духовный мир. Хоть наша планета не является райской, не является планетой мудрецов и достаточно непростая для проживания, Но вот эта особенность, что продолжительность жизни достаточно короткая, и за это время мы можем сделать колоссальный духовный прогресс, она привлекает очень многих. Поэтому на самом деле, вот, скажем, во внешней оболочке нашей планеты бесчисленное количество душ стремятся попасть сюда и родиться. Да? Поэтому вот эта тема, то ли этот ребенок, не тот, пожалуй, с точки зрения родителей, ее не нужно тоже так, скажем, доминирующе транслировать, да, потому что для нас, как родителей, задача нужна только одна, чтобы мы максимально были полезны своим детям, и чтобы тот ребенок с набором качеств, талантов, особенностей и потребностей, который к нам пришел, получил от нас все виды помощи и поддержки. Поэтому кто к нам приходит, того мы с радостью и с любовью встречаем. Но анализировать, пришел это тот же самый ребенок или нет, пожалуй, не очень целесообразно. Потому что мы все равно должны им служить, кто бы к нам ни пришел.
Да, действительно. Хорошо, спасибо вам за ответ. А также наши слушатели интересуются, были ли в писаниях случаи зачатия благочестивых детей от родителей, не состоящих в браке.
Ну, вы знаете, здесь жизнь действительно, она совершенно наполнена разного рода событиями, да, и, ну, вот этот аспект зачатия, он является, конечно, тоже не исключением, не только несостоящим в браке, но и в демонических семьях. Мы знаем много примеров, когда рождался мудрец или святой человек и так далее, да. Но все-таки вот нашу программу и наш семинар мы будем позиционировать с какого-то наивысшего, можно сказать, стандарта, применительно к самим себе. Да? То есть вот есть определенный закон, который защищает нас. Да? А невыполнение его, оно имеет уже такую миссию, знаете, лотереи. Безусловно, если в вашей судьбе есть благословение на то, чтобы вы очень гармонично и полноценно воспитали ребенка, находясь не в браке, то это тоже произойдет. Но как такое общее пожелание и рекомендация ведических писаний, она заключается в том, что должны заключаться браки, потому что это просто дает вам дополнительный ресурс защиты и благословений. То есть в данном случае испытывать судьбу, пожалуй, не следует.
Да, пожалуй, не следует. Хорошо, на этом и разберемся с этим вопросом, но есть вопрос у нас другой, от Алексея и Ольги. Такой вопрос. Говорят, что нужно стричь ребенка, когда ему исполнится один годик. Для чего это нужно и что это дает ребенку? И нужно ли так делать вообще?
Вы знаете, вот все эти тоже рекомендации относительно стрижки ногтей, стрижки волос и так далее, они исключительно разнообразны, да? И в данном случае стоит прибегать к примеру того рода или той традиции, может быть, народной традиции, к которой вы относитесь. Да? Потому что в аюрведе также есть рекомендация, что стричь ребенка не раньше 3 лет. Да? То есть есть рекомендация. Да, поэтому вот этот аспект, пожалуй, нужно изучать, если вы уже этот вопрос задали, и он вас интересует, да, то нужно изучать все-таки с позиции той традиции, которой вы доверяете. Потому что что такое род, да, что такое вот и народ, как продолжение этого термина род, да, это тоже определенный эгрегор, который создает свою защитную оболочку и который также оберегает вас, да. Поэтому если, например, вот ваши традиции той местности, того народа, в которой вы проживаете, это вот так, и особенно в этом смысле очень хорошо слушать бабушек. Да, вот просто даже вот бабушек, которые проживают в вашей семье, вот у них еще можно получить достаточно реальные сведения о том, как это было в их традиции, лучше про бабушек даже, да, если они все еще с нами здесь, на этой планете. И вот просто следовать им, да, это будет очень правильно.
Спасибо, спасибо большое за ваши передачи, пишет нам Наталья, вернее, это вам она адресует. И ее вопрос состоит в следующем. Что делать, если ребенок меня раздражает? Что я делаю не так и что мне нужно себе поменять? Как наладить контакт с сыном? Вот возраст сына не указан, к сожалению, хотя, возможно, это бы помогло при ответе. Или есть
какие-то универсальные? Да, возраст бы очень помог, действительно. Возраст бы очень помог, вы совершенно правы, потому что есть определенные периоды взросления ребенка, да, и, скажем, семинар вот «Чудесная мама», который я читаю, он затрагивает период от 0 до года.
Может быть, Наталья нам сейчас быстренько и напишет
цифру. Если будет возможность уточнить, да. Но, в общем, я скажу для любой мамы, что существует, сейчас современная терминология называется это словом «кризис», да, есть кризисы возраста. И их, пожалуйста, тоже нужно изучать, потому что наша особенность, к сожалению, вот современных мам заключается в том, что мы не готовы принять ребенка вот просто таким, какой он есть. Да? И как бы мы ни старались освободиться от определенных ожиданий и стереотипов его поведения, мы все равно с этим сталкиваемся. И поэтому, когда вот его поведение не вписывается в то, что мы от него хотим, и какие у нас ожидания, скажем, связаны с ним, то возникают вот эти факторы раздражения, которые на самом деле ничего к истинным взаимоотношениям матери и детей не имеют. Да? Поэтому нужно изучать вопросы эти, связанные с возрастными особенностями, и позволять ребенку быть таким, какой он есть, потому что взрослый человек абсолютно коренным образом отличается от младенца и от малыша, и от ребенка.
Да, вот написали, что ребенку 4 года в данной ситуации.
4 года, да. Ну, чудесный возраст, который сопряжен с тем, что у ребенка очень проявлена его независимость, его сопротивляемость всем процессам, да, то есть он уже не формулирует просто «я сам» или «я сама», как безобидный какой-то опыт, да, это транслируется во всем, да. И, конечно, когда очень проявленное, например, упрямство и сопротивляемость, а в этом возрасте уже может быть и какие-то, ну, обидные слова в адрес мамы, да, то это все такая цепная реакция, да. Что стоит сказать, что, вы знаете, это тоже чудесная особенность вот этого возраста, и при этом у вас есть возможность очень близких отношений с ребенком, которые по мере его взросления будут исчезать. Потому что действительно ребенок будет познавать мир более и более независимо от нас, от родителей, и все менее и менее нуждаться в нашей опеке. Сейчас у вас еще есть прекрасный шанс просто постоянно быть с ним, и он вас нуждается. И это тоже очень большая ценность. Потому что это время не навсегда. Если мы вспомним, допустим, такой возраст, как, ну, уже там 9-10 лет, когда начинается приоритет уходить в сторону общения с друзьями, в сторону каких-то занятий спортивных, творческих, и мама все менее и менее востребована, то вот загляните в это будущее вот с позиции вашего взгляда сейчас. Может быть, у вас уже возникнет ностальгия по этому периоду, в котором вы находитесь. Потому что сейчас ваше терпение и ваша забота очень нужны ребенку.
Спасибо. Нам написали наши слушатели вопрос из стран Запада. Но я вижу, что вот из Германии нам пишут. Можно ли заниматься вязанием во время беременности, а также покупать игрушки, одежду, мебель еще до родов?
Ну, на этот счет тоже есть очень действительно серьезные рекомендации. Относительно вязания, то, пожалуйста, не относитесь к этому явлению как к бабушкиным предрассудкам. В очень многих традициях, в том числе и в древнеславянских традициях, в древнерусских, женщине категорически беременной запрещалось вязать. Связывалось это с тем, что вот эта нить, которая вяжется или плетется во время того, когда женщина беременна, она символизировала пуповину, и это могло привести, ну, просто, скажем так, в традиции, да, к тому, что пуповина обматывала ребенка, и он мог либо задохнуться, либо иметь вот проблемы при рождении. Поэтому однозначно этому рукоделию в беременность, ну, места нет, да. А относительно приобретения вещей тоже есть свои рекомендации и есть свои предостережения. Я просто отвечу сейчас чисто временем, да, что, пожалуйста, до 32-й недели вашей беременности приобретать ничего не надо. Если вам кто-то что-то дарит, с благодарностью принимайте, но не надо к этим вещам привязываться, не надо их там разглядывать, их перекладывать, как-то оформлять детскую комнату и так далее. По этому поводу тоже есть совершенно обоснованные, на это есть причины. Раскрывать мы их не будем в рамках этой передачи, мы просто будем об этом говорить, когда дойдет речь о семинаре по беременности.
Хорошо, мы дождемся этих семинаров, я чуть попозже скажу, когда это будет приблизительно, а пока у нас есть заключительный вопрос, как я смотрю по времени, вот он пришел только что к нам из Италии. Меня зовут Елена, пишет наша слушательница, мне 34 года, с 22 до 28 лет я вела ужасный образ жизни, выпивала, курила, занималась беспорядочным сексом, делала несколько абортов, я даже не осознавала, что творила, все это продолжалось, пока Бог не даровал мне мужа, с которым я очень счастлива в семейной жизни уже 5 лет. 2 года назад я начала серьезно заниматься духовной практикой и раскаиваться в своей прошлой жизни, сейчас мы с мужем очень осознанно решили зачать ребенка. Очень хочу хорошего ребенка с божественными качествами характера, в котором я бы могла воспитать в любви к Богу. Приблизительно так написано. Но мне бывает стыдно просить об этом Бога, так как мне кажется, что я не заслуживаю из-за всех своих прошлых грехов. Я молюсь об очищении моего сердца, прошу прощения у душ, которым я не дала родиться. Как я могу искупить мою вину? Иногда мне кажется, что я раскаиваюсь не искренне, а только за то, чтобы Бог мне даровал благочестивого ребенка. Такое письмо к нам пришло.
Да, вы знаете, это очень серьезный вопрос, к сожалению, опять современного общества, потому что мало кто из женщин вот в таком возрасте миновал эту участь абортирования нерожденных детей. Да? Но если мы посмотрим на примеры, даже вот исторические, да, не надо к грехам относиться как к чему-то неизменному. Все в жизни можно изменить. У вас совершенно прекрасное умонастроение, которое вы сейчас транслируете, и действительно видно, что ваша жизнь меняется. Безусловно, очищение предполагает полное раскаяние. Да? То есть, если оно не произошло, это только вам видно, исходя из вашего ощущения. Если оно полностью не произошло, то, конечно, это будет препятствием и для вот такого гармоничного зачатия, и вообще для зачатия, да? Потому что чувство греха и чувство вот, вот этого совершенного действительно греховного деяния, оно не только загрязняющий эффект имеет, оно просто препятствует вот приглашению таких гармоничных и, как вы написали, божественных детей. Но нет ничего, что нельзя изменить. То есть существуют, во-первых, возможности паломничеств. Вы живете в прекрасной стране, да, то есть у вас очень много, очень древних святынь находится. То есть просто нужно регулярно, как можно правильней относиться к своей жизни, то есть совершать паломничество, обращаться в той религиозной традиции, в которой вы пребываете, за помощью к наставникам. То есть этот вопрос, который требует как помощи извне, и в зависимости от той, в какой религиозной практике вы находитесь, везде есть определенные очищающие практики, которые позволяют избавиться от вот подобного рода самскар. Да? Поэтому, пожалуйста, ищите их. И есть молитвы определенные очищающие, которые позволяют прежде всего облегчить положение этих душ, которые были изгнаны, да, из вашей жизни. Но и также они носят исцеляющий аспект для вас. Но это все нужно смотреть в рамках той традиции, к которой вы относитесь. Пожалуй, так вот с радиоэфира нельзя говорить какие-то общие принципы. Я просто хочу сказать, что везде это существует, это требует изучения и, главное, практики. И, конечно, прежде всего требуется глубокое раскаяние, которое, как правило, сопровождается действительно с, не только с пролитыми слезами, но и с таким, знаете, ощущением облегчения в сердце, когда сердце просто может первый раз, может быть, за это осознанное время вздохнуть и испытать радость от того, что все, вы освобождены, вы очищены от этого. Это тяжелая работа внутренняя, но ее просто необходимо делать, потому что это не только вопрос зачатия детей, это вообще вопрос вашей счастливой жизни в целом.
Спасибо вам, Елена, за все эти ответы, которые вы сегодня дали, и за то, что мы сегодня узнали для себя. Тема материнства обязательно на Юрведа Радио будет продолжаться, но спустя какой-то период времени, где-то чуть больше месяца у нас не будет прямых эфиров с Еленой, но потом мы снова это продолжим. Смотрите, пожалуйста, расписание у нас на сайте vedaradio.ru, где-то в декабре, вероятно. Елена, да? Мы продолжим все.
Да, в середине декабря мы с вами обязательно вновь встретимся. И, пожалуй, тогда мы сможем приступить именно к раскрытию уже таких прикладных вопросов относительно в начале зачатия детей, подготовки к зачатию, а в дальнейшем беременности, ну и так далее.
Хорошо, спасибо,
спасибо
вам.
Спасибо большое за ваше внимание.
Угу. Да, всем и вам спасибо. Спасибо. До свидания, всего хорошего.